Радио «Вера» представляет. Места и люди.
В праздник Рождества Христова принято рассказывать о чудесах. Современному человеку трудно мыслить подобными категориями. Но чем иным, как не чудом, можно объяснить и возникновение на пустом месте дружного прихода, и строительство прекрасного храма, и создание воскресной школы, которая удивляет не только обитателей окрестных сел и деревень, но и жителей столицы. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня я расскажу вам, как я попала на гору Фавор, расположенную неподалеку от города Истра, где в селе Никулино построен храм в честь святителя Николая Чудотворца. Шагов моего пребывания в храме святителя Николая Чудотворца в Никулино, я не переставала удивляться тому, как рядом с Ново-Иерусалимским монастырем всего за 3,5 года был построен храм и воскресная школа, которые не только по своему внешнему облику напоминают золотой век русского церковного зодчества, но и по своему внутреннему содержанию отражают все самые талантливые и передовые начинания святейшего патриарха Никона, который в 1657 году, направляясь в строившийся Воскресенский монастырь, остановился помолиться за всеночным бдением в Микулинском храме, находившемся напротив новой обители, на другом берегу речки Истры. А через месяц купил село Микулино с Казанской церковью и пустошами для своего грандиозного проекта создания на этой земле не только подобия храма гроба Господня, но и русской Палестины, обозначив в окрестных селениях аналоги Святой Земли. Так гора, которая издревле называлась Мушково или Мушково, с расположенными рядом селами Микулино и Бужарово, в котором, кстати, издревле стояла Преображенская церковь, стала называться Фавор. И все, что характеризует Никулинский приход, радовало меня своим преображенским, искристым, радостным настроением. Первое впечатление было связано с необыкновенным пространством этого храма. Как я узнала из бесед с его настоятелем, протоиереем Вячеславом Коноваловым, и прихожанами храма, художниками-керамистами Владимиром Семеновичем и Натальей Васильевной Петровыми, архитектура этого храма – это своеобразный этюд на тему 17 века. Но что удивительно, этот шедевр современного церковного зодчества, посвященный в наши дни святителю Николаю Чудотворцу, как будто врос в эту землю еще в 17 веке. Наверное, потому что у создателей этого храма было доверие к тому, как осуществляется это дело Божиим промыслом.
И тут нам Господь через одного батюшка, отца Владислава, дал архитектор Александр Владимирович Субботин, и я его поклонник. Я бы очень хотел быть его учеником, это вот от Бога человек. Мы старались во всем его слушаться. Он никогда не настаивает, он до сих пор, знаете, с половины приходов нашего большого благочения приложил свою руку, свои знания, свой опыт. Он взялся за наш проект, стал его разрабатывать, но времени не было, честно говоря. Не дождавшись завершения проекта, мы уже стали поднимать стены. И вот такие случаи были. Он приезжает там с ватманом, с очередной своей уникальной разработкой. Говорит, вот, я нащупал решение. Но тут вопрос был один, он успел или не успел? То есть, если мы кладку подняли, а он уже опоздал, надо было ниже это делать. Если он успевал, конечно, мы все планы переделали для того, чтобы сделать как он. Поэтому у нас цокольный этаж такой снаружи, он простой. И чем выше, тем сложнее. То есть он успевал. Дело, может, даже не только в архитекторе, а вот если Господь так задумал, у нас главный архитектор Господь. У нас всего три архитектора. Господь, Александр, и еще у нас есть такой Жан Вахтангович, наш прихожанин. Он больше, конечно, по конструктиву, и он управлял. Процесс был сложен, у нас там были такие периоды, что 40 с лишним человек одновременно работало. Ну и у меня лично такой момент настал, когда я говорю, все, я это контролирую, тем более это слишком сложно для меня. Например, вот эта вот колонна, да? Колония, как помню, 17 углов. Я стою на этом вот нулевой отметке, вижу перед собой чертеж. Я понятия не имею, как посреди площадки разметить колонну в 17 углов. И тут это был май месяц, приезжает один человек. Я архитектор, вот мой диплом, вот мой стаж. Ну, я хочу помочь храму. И до сих пор он с нами. Это уже, 9,5 лет уже прошло, да? Наш прихожан теперь. И все. И как бы он снял с меня всю вот эту вот рутину, всю эту ответственность, засел за чертежи, стал все разрабатывать и управлял строителем. Понимаете, управлять строителем – это занятие такое, не для батюшки. Хотя я тоже в этом всем, был. У нас три архитектора, хотел сказать, да.
В храме святителя Николая Чудотворца в Никулино стараются возвратить в жизнь своих прихожан и все, кто причастен к этому приходу, самые лучшие российские традиции – благочестие и образование, церковных праздников и творчества, быта и фольклора. На мой взгляд, эти традиции в некоторых местностях России представлены, кстати, не так ярко. Здесь, в Никулино, и зарождаются вновь, и развиваются во всей полноте, начиная прежде всего с того, как относятся люди к украшению своего родного храма. Когда батюшка Вячеслав знакомил меня с храмовыми иконами, я была поражена тому, что чуть ли не каждый образ подарен в церковь разными прихожанами. Стоит ли говорить, насколько важно и дорого для них самих молиться в храме, где все родное? Но это, похоже, отличительная черта местного прихода еще с ранних веков, когда на этом месте стоял сначала храм Казанской иконы Божией Матери, возведенный в 1622 году, затем переосвященный святейшим патриархом Никоном в храм Преображения Господня. В 1781 году, когда этот первый деревянный храм в селе Никулино сгорел, ровно через 100 лет после кончины патриарха Никона, жители, входящие в приход сел и деревень, обратились к московскому митрополиту Платону с просьбой разрешить построить новый храм на свои средства. И они даже обещали выполнить определенные условия духовной консистории, чтобы в этом храме и иконостас был украшен по подобию других российских церквей благолепно и благопристойно, и богослужебные сосуды были серебропозлощенными, и облачения для священнослужителей шелковые, и чтобы в храм были приобретены книги всего церковного круга. А сейчас этот храм является одним из замечательных примеров того, как его прихожане считают этот Дом Божий и своим родным домом. И главное при этом, что в этом доме особое отношение к детям. Воскресная школа в Никулинском приходе была создана задолго до освящения храма. Я не знаю, где поначалу могли разместиться все 23 направления занятий с детьми, что и для любого городского храма является удивительным. Главное, насколько это нужно и взрослым, и детям, особенно мамам. Вот что сказала об этом координатор семейного клуба Наталья Ткаченко.
Мне очень радостно, хочу подчеркнуть это, что мой 17-летний сын, самый старший из 6 детей, очень свободно и легко здесь себя чувствует. И меня спрашивают, как вы ребенка привели? А получается, что мы и не приводили. У нас нет вот этой точки отсчета, когда мы привели детей в храм. Они просто рождались здесь, крестились здесь, росли на коврике в воскресной школе. Батюшка, дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни, создал клуб «Мамочки». И с его благословения мамочки один раз в неделю по пятницам собираются за круглым столом. И все, что мы недополучили во время литургии, когда мы были вынуждены отвлечься на ребенка, выйти с ним, может быть, если он зашумел, то батюшка восполняет эти пробелы. И 2 часа общения мы читаем Евангелие вместе, мы разбираем Евангелие, мы жития святых, готовим специальные рефераты, сообщения какие-то. У нас есть замечательная мама, и она уже бабушка, она в Новоиерусалимском монастыре экскурсовод, и она всегда имеет что рассказать такое интересное, необычное. Нас это очень объединяет. А вторая половина – это чаепитие. Мы приходим с пирогами, и наши детки здесь рядышком на коврике, и какие-то песни-колядки, и какие-то мероприятия. Надо сказать, что мамочки, занимая активную позицию, они и проводят те же самые мероприятия, и какая-то мама работает хореографом, соответственно, она вклад здесь. Какая-то мама прекрасно лепит или рисует, и она тоже здесь вклад. Ну и, в общем, получается, что мы насыщенной жизнью живем, вот приходской насыщенной жизнью.
А мне запомнилось, как к жизни в приходе относятся уже, казалось бы, совсем повзрослевшие дети, но которым совсем не скучно посещать воскресную школу. После божественной литургии состоялся небольшой концерт для прихожан. В этот день продолжали отмечать храмовый праздник, День святителя Николая Чудотворца. И кружок «Добровольцы», узнав, что наша программа выйдет в праздник Рождества Христова, срочно выучили колядку. А я спросила их и музыкального, и художественного руководителя Татьяну Барышникову, трудно ли было собрать такую дружную команду, которая должна стараться плыть в одном направлении.
Сначала было очень сложно, потому что ребята никогда в таком формате не работали. Наша команда занимается различной деятельностью. Мы добровольцы, мы стараемся нести добро людям. Например, ездим в хоспис к больным деткам, праздники для них проводим. Или помогаем прихожанам. У нас очень много направлений деятельности. Одно из направлений – это вот концерты для наших прихожан. В этом году пришли у нас новые ребята, и как-то наш корабль поплыл в новую сторону. Я им очень благодарна, потому что за такой короткий срок мы вышли на новый уровень по организации, по делам. Сейчас уже легко управлять, они сами все делают.
Этим летом я побывала в Елизаветинском хосписе, расположенном недалеко от города Истра, в котором я узнала о том, как помогают и священники, и прихожане Никольского храма украшать и территорию хосписа, и проводить там концерты. Я спросила Татьяну, чем это является для самих ребят.
Но для меня конкретно это показать ребятам, что есть другая жизнь, что есть другие люди, которые нуждаются в помощи, и как мы хорошо живем, и что мы можем поделиться частью своей жизни, своими возможностями для вот этих маленьких ребят, и не бояться их, хотя там у них внешность может быть какая-то не такая, как у нас, а проявить к ним любовь, и тогда они ответят нам тем же. И это было, когда ребята приезжали, они немножко стеснялись, боялись, но после мероприятия они сказали: мы хотим приехать сюда еще раз, мы хотим еще что-то сделать для них. Я считаю, что это очень важно. Некоторые из них, может быть, потом свяжут свою судьбу с социальным служением. Ведь подростки находятся на распутье. Куда им пойти? Кем им стать? Как послужить людям, Богу? Просто кто я такой? Вот как раз задача наша – показать разные сферы жизни. Может быть, какая-то из этих сфер больше понравится какому-то из наших мальчиков, девочек, и они пойдут по ней.
Так радостно было услышать, что подростки Никулинского прихода, половина, наверное, из которых москвичи, перебравшиеся во время пандемии дистанционно учиться за пределы столицы, очень ценят отношения, сложившиеся в кружке под названием «Добровольцы».
Здесь, ну, можно сказать, не такие, как в Москве. Они все, ну, другие ребята, и мне очень приятно здесь общаться со всеми.
Ну, а чем же отличаются жители Истры и ребята Истры?
Ну, я не знаю, я не очень общительный человек, но здесь такая атмосфера, что с каждым общаешься и очень быстро находишь контакт. И все, ну, как бы очень становятся близкими, и всегда приятно встретиться там, поговорить, пообщаться. Ну, что объединяет наши общие интересы, то есть, ну, я могу сказать, что мои все очень дружны, мы всегда готовы будем помочь всем остальным там нашим прихожанам, и мы объединены общим каким-то делом. То есть мы вместе ходим на всякие выступления, вместе ездим. Ну, это крепкая такая дружба у нас.
По моим наблюдениям, когда подростки растут рядом с храмом, ходят в воскресную школу, они обретают ту самую среду, которая во многом помогает им и взрослеть, и развиваться их дарованием, которое умело замечают в них опытные учителя. Мария поделилась, что в ее семье раньше не праздновали Рождество Христово, а сейчас это семейный праздник. Мне запомнили слова директора воскресной школы в Никулино Ольги Владиславовны Одноволовой о том, что ее привели к вере ее дети.
Я приняла крещение в 13 году и пришла к вере и к православию благодаря моим взрослым детям, которые сами приняли крещение, когда им было уже более 20 лет. Слава Богу, что они оба встали на путь истинной веры и, объединившись свои усилия, привели к Господу меня. Именно дети направили меня сюда. Сын сказал: «Мама, что ты там выдумываешь про клуб для бабушек? Посмотри-ка, есть готовое помещение у отца Вячеслава». Кто такой отец Вячеслав? А вот храм строит. Вот здесь у нас в деревне. Вот пройти на соседнюю улицу.
А это деревня разве, а не Истрогород?
Нет, это деревня Никулино. О чем мы поем мы вот в нашей песне. Но мы там, правда, поем в селении Никулино. Потому что если уж есть храм, то это уже село.
Что же это за удивительный сельский храм в Никулино, который постепенно все больше наполняется прихожанами и из Москвы, из других городов, которых собирает сюда святитель Николай Чудотворец. И храмовый комплекс, включающий в себя главный храм в честь святителя Николая Чудотворца, с пределами Преображения Господня и Казанской иконы Божией Матери, а также Истринских новомучеников, и второй храм в честь святых преподобных Киево-Печерских отцов, а также здание воскресной школы – все это построено усилиями благотворителей и попечителей Никулинского прихода, которые продолжают осуществлять множество проектов по украшению этого места.
Когда отец Дмитрий, наш благочин Истринского округа, он вручил мне указ, говорит: вот владыка, митрополит вас благословил служить в Никулино, в храме Николая Чудотворца. Я не знал, что такое Никулино, но я зато знал, кто такой Николай Чудотворец. Конечно, первая мысль, если с этим святителем, Божьим человеком, тогда вообще какая разница, где это Никулино? Здесь уже была проведена работа, здесь было уже выделение земли, здесь уже стоял вагончик, где совершались службы, даже литургия уже совершалась. Ну вот, приехал я, увидел вагончик. Вагончик такой интересный, до сих пор служит. После нас уже, если не ошибаюсь, в третий приход им пользуется такой особый какой-то вагончик.
В Новый год в России к нашим детям приходит Дед Мороз. Но вот кого под именем Санта-Клаус подразумевают в других городах и весях, этим исследованием программы «Места и люди» пока не занималась. Но вот лишить вас возможности услышать в нашей сегодняшней программе «Рождественские колядки» мы никак не можем.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Вы, люди, будьте все вместе, торжествуйте вместе Христово Рождество. Вы, люди, будьте все вместе, торжествуйте вместе Христово Рождество. Пастыри в пещеру первые пришли, и младенца Бога с матерью нашли. Стояли, молились Христу, поклонились вниз Христово Рождество. Стояли, молились Христу, поклонились вниз Христово Рождество. Все мы согрешили, спаси пред тобой, все мы люди грешны, ты один святой. Прости грешение, дай нам оставление в день Христова Рождество. Прости грешение, дай нам оставление в день Христова Рождество.
Места, места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Сегодня на «Волнах радио Вера» мы рассказываем про храм святителя Николая Чудотворца в Никулино, расположенный рядом с городом Истрой. На старинных планах Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря Никулинский храм часто виднеется за рекою на возвышенности, которая со времен святейшего патриарха Никона называлась «Гора Фавор». Именно так именуется и воскресная школа Никулинского храма. Многие направления работы, которые служат объединению всего прихода. После воскресного богослужения на следующий день храмового праздника святителя Николая Чудотворца в храме, так ярко и изысканно украшенном к празднику цветами, многим прихожанам вручались грамоты и подарки. Батюшка поделился со всеми радостью, что одна из многодетных мам в приходе, Олеся Ивановна Новикова, была удостоена медали «Материнская слава». А еще одна прихожанка Дарья Диесперова поздравляла победителей фестиваля, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что все мы были вынуждены этот юбилей Победы праздновать дома, Никулинский приход объединил своих прихожан замечательным начинанием, которое хотелось бы, чтобы было продолжено во многих приходах и школах по всей России. В каждой семье предлагалось создать небольшой музей, посвященный памяти отцов и дедов, участвовавших в войне.
Я хочу поблагодарить всех участников за то, что нашли время на такое важное дело. Потому что в нашу современность, в наше время очень важно сохранить традицию народную, преемственности. И кто, как не мы, родители, да, сохраним эту традицию, передавая информацию из поколения в поколение. Так вот, наша задача была в каждом доме создать маленький музей домашний, уголок памяти, собрать информацию о своих семейных героях, оформить этот уголок. В нашей семье, например, 7 дедушек воевало. Кто-то дошел до Берлина, кто-то без вести пропал, кто-то был генералом и ведущее направление возглавлял. Нам есть чем гордиться, и мы причастны к этому подвигу. И слава Богу, что вот такие формы возникают взаимодействия, как наш проект, в котором мы можем нашим детям рассказать о наших прадедах, прабабушек, показать памятные вещи, показать, рассказать всю историю. Была проведена большая архивная работа в семьях. Были проведены беседы с детьми, собраны фотографии. Вообще многие родители благодарили за то, что у них был стимул и возможность погрузиться в историю своей семьи и пообщаться на этой почве с детьми. Поэтому спасибо вам, дорогие мои, огромное за то, что вы откликнулись, за то, что вы сердечно, ответственно подошли к этому делу.
Директор воскресной школы Ольга Владиславовна Одноволова поделилась тем, что идея создания семейного музея к Дню Победы родилась из другого прекрасного проекта Никулинского храма «Бабушкин сундучок».
Когда мы в рамках фестиваля Никола Вешла открыли бабушкины сундучки и достали каждой свои какие-то старые архивные, сбереженные поколениями вещи. И когда выставили их тоже от семей, выяснилось, что все эти вещи прошли войну. И люди принесли, в том числе не только швейные машинки «Зингер» и вышивки бабушек и прабабушек, но в том числе полевые сумки, полевые бинокли, письма с военных лет. И было очень тепло воспринято прихожанами. А потом наступила пандемия, карантин. И вот тут мы не смогли проводить бабушкин сундучок в открытую. И даже пришла идея продолжить эту традицию и провести онлайн. И обменяться вот этим в видеоформате. И это дало новый импульс и новое течение.
Каждая семья создавала свой домашний музей и записывала песню военных лет.
Сама форма интересна, то, что ты создаешь свой домашний музей. Это интересно. Вот наш музей до сих пор стоит. Вот, то есть призыв был такой, сделать хоть какой-то маленький уголок памятный и сохранить его для того, чтобы дети видели наши отношения к нашим предкам, такое трепетное, уважительное, чтобы они учились гордиться тем, что они имеют, той историей, которая у них за спиной, историей предшественников, и чтобы они твердо стояли на ногах на этой родной нашей земле. И для того, чтобы они знали, что им есть чем гордиться, у них есть герой, и они причастны к этому подвигу.
Какой же теплотой наполнено это начинание Никулинского прихода, вот так всем вместе объединиться вокруг письма деда с фронта. посмотреть на карте, где проходили бои, в которых участвовали их родные люди. Каждая семья, наверное, испытала огромную радость, когда мама с папой увидели, какой отклик это рождает в их детях. Вот что сказал об этом настоятель храма протоиерей Вячеслав Коновалов.
На них все было рассчитано. Это сработало. Они загорелись. Они стали рассказывать. Не фильмы пересказывать военные, а вот мой дедушка, мой муж и прадедушка такие. Да, это сработало. Но потом в какой-то веке семья собралась и сделала какое-то исследование, допрашивали пожилых, там, давайте вспоминайте. А пожилые говорят, ну какое-то имеет значение, большое имеет значение, большое. И дети, по-моему, все-таки передали. Они уже будут передавать дальше.
А вот как оценивают это событие, ставшее для них таким значимым, сами подростки. Владислава Диесперова поделилась, как это происходило в их семье.
Организатор – это же моя мама, получается. И у нас, получается, надо было делать уголок памяти. Родители расставили фотографии, положили, достали разные документы, письма, вещи ихние. И рассказали нам, что писали, кто где был, кто где воевал, кто пропал без вести. На самом деле, нам после того, как рассказали, мы сели и должны были это рассказать потом, получается, поскольку карантин, да, на камеру должны были рассказать. И потом мы дальше начали смотреть, как другие что-то рассказывали. Это было очень интересно. И вот я считаю, что такие события организовывать моменты, потому что все должны знать героев. В моей семье, я считаю, вот у меня в семье воевало 7 дедов, и каждый из них сделал все, чтобы я сейчас жила. Я им очень благодарна за это. Я буду помнить их всегда и буду своим детям потом рассказывать о том, что деды воевали. А мои дети будут рассказывать своим детям. И чтобы эта память и этот подвиг не забыл никто и никогда.
Батюшка Вячеслав сказал, что это, наверное, был один из плюсов дистанционного общения, когда вся семья смогла объединиться за таким увлекательным занятием.
Ну, у всех была возможность вот это все привести к нам. Не из-за расстояния, а это же, ну, как вот это семейные какие-то реликвии, да. Ну, как, не всегда хочется это вообще из дома носить, и бывает опасно, что может что-то расколоть, что-то там помять. Вот. А так, знаете, наша церковь просто разделилась там на малые церкви. Они у себя это все сделали, потом все объединились. Кое-что приносили. До этого еще у нас к освящению храма была выставка. Немножко другая, но некоторые предметы у нас назывался бабушкин сундучок. Вот из сундуков подоставали, и сундуки приносили, и прялки, и все. Много чего было интересного.
У входа в храм святителя Николая Чудотворца стоит памятник, посвященный Великой Отечественной войне. О замечательных традициях празднования Дня Победы в Никулинском приходе продолжила рассказ Ольга Владиславовна.
Этот памятник, мы каждый 9 мая служим благодарственный молебен, потом панихиду около памятника. И наши ребята, подростки, несут вахту памяти. Они организовывают почетный караул, маршируют и стоят около памятника, отдавая долг памяти погибшим здесь воинам. Отец Вячеслав всегда обращает внимание ребят на возраст тех солдат, которые погибли, защищая Никулина. 11 декабря каждый год Истра и прилегающие села и деревни отмечают победу над фашистами, когда отогнали. Это первый разгром фашистов под Москвой. Вы знаете, они до Снегирей дошли. В двух шагах отсюда находится памятник в одной из соседних деревень, куда наши ребята ходили в поход вместе с Татьяной, подростки. Это памятник песни в землянке. Поэтому еще одна из наших традиций на 9 мая. Мы поем всем приходам около храма песни военных лет. И от мала до велика.
Какой-то проникновенностью в историю жизни людей на этой земле наполнена атмосфера Никулинского прихода. Все является важным. От собирания сведений по истории храмов, стоявших на этом месте, до современных событий. Мне кажется, это во многом идет от пожилых людей, которые составляли приход с первых лет его организации. Для них связь с прошлым была очень близкой, неразрывной. Внучка последнего настоятеля храма до революции, священника Иоанна Беляева, скончавшегося в ссылке в 1940 году, Лариса Ивановна Журина, стала одной из активных участниц возрождения храма в Никулино. Ее дед, начавший преподавать при церкви в приходской школе в 1895 году и затем ставший здесь священником, отслужил последнюю божественную литургию в 1929 году, когда деревянный старинный Преображенский храм, построенный на средства жителей села Никулино и окрестностей города Воскресенска, сгорел. И вот ровно 90 лет это место удивительным образом сохранялось для Дома Божьего. О том, с чего начиналось возрождение постройки храма, вспоминал отец Вячеслав.
Было очень интересно. Летом было невыносимо душно в нем, а зимой было очень холодно, даже масло в лампаду замерзало. Были такие вот точки просмотра, где можно было насквозь его увидеть свет с той стороны. А первое, кого я увидел, три прихожанки. Когда я их увидел, я сначала поздоровался, после литургии. Они меня пересвели, будем строить храм? Конечно, будем. Это было вот так уверенно сказано. Я увидел такую поддержку, такую веру. И вот, начали служить. В субботу, в воскресенье. Потом по четвергам начали служить его до света молебна с акафистом. Четверг памяти Николая. А потом стали служить и литургии по четвергам. У нас традиция по сей день это продолжается. С акафистом мы служим. И тут начались какие-то чудеса. Мы начали суетиться, что-то делать. Вот прямо на этом месте была посадка. Здесь были липы в честь 40-летия комсомола посажены. Потом, когда мы уже начали освобождать, когда начали пилить, один из тех комсомольцев пришел, говорит, можно я вам помогу? Спилили мы. Началось строительство, земляные работы. Работать было некому. Сыну было тогда лет, наверное, 8-9, я не помню, 10. Взяли лопату, начали песок разравнивать. Наверное, так меня научили. Мне батюшка один говорил, отец Александр, Царство Небесное, пока в лопату в руки не возьмешь, никто к тебе не придет. К нам пришли. Пришли какие-то первые люди, которые потом стали прихожанами. А что это тут делать? А что там у вас такое? Можно мы тоже лопату возьмем? Так и начали.
Настоятель храма протоиерей Вячеслав Коновалов подчеркивал, что все события при строительстве храма совершались по молитвам к его небесному покровителю, святителю Николаю Чудотворцу. Приходили люди, которые предлагали свою помощь, и они приходят до сих пор. И сейчас на этом засаженном когда-то липами месте стоят два красавца храма, выполненные в древнерусском стиле, из здания воскресной школы, которые собирают сотни людей под свои своды. Оставайтесь на радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о храме святителя Николая Чудотворца в Никулино.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Что такое традиция? Как складывалась на Руси традиция праздновать Новый год, Рождество Христово? Как было принято поздравлять друг друга? И какие дарить подарки? Как проводили праздники? И как проходили будни? В храме святителя Николая Чудотворца в селе Никулино, в одном из первых на Руси, в 1903 году были устроены детские ясли. В здании церковно-приходской школы, где на протяжении учебного года обучались младшие дети и подростки, в летние месяцы пребывало до 50 малышей. Священником в то время в Никулинском храме, который до 1929 года назывался Преображенским, являлся протоиерей Иоанн Беляев, окончивший свою жизнь в исправительно-трудовой колонии НКВД. Еще один служитель этого сельского храма, иерей Михаил Розанов, был расстрелян на Бутовском полигоне. Заметный след в жизни храма в XIX веке оставил протоиерей Федор Фивейский. По воспоминаниям, оставшимся в архиве его потомков, отец Федор был очень уважаемый человек за ум, разностороннюю эрудицию, простоту и доброжелательность во взаимоотношениях с людьми. Отец Федор был знаком с Антоном Павловичем Чеховым, с которым они не только встречались, но и переписывались. И, наверное, Чехов бывал на службах в Никулинском храме. Школа, созданная отцом Федором, пользовалась большой популярностью. В ней обучались дети окрестных сел и деревень, причем те из них, кто жил далеко, могли остаться в ней на ночлег. Здание школы было специально построено после того, как изба, которую снимали для обучения детей, сгорела. Благотворительными обществами города Воскресенска собирались деньги на дополнительное питание детей в школе. Отец Федор также учил своих учеников пению. Прихожане очень радовались тому, что их дети становятся грамотными. Поначалу священник сам преподавал в школе, в которой затем появилась должность учителя. А как развиваются традиции воспитания и образования детей в православных храмах в наши дни, рассказала директор воскресной школы «Фавор» Ольга Владиславовна Одноволова.
Я батюшке сразу сказала, что готова заниматься воскресной школой, хотя изначально хотела организовать клуб для бабушек. Ну, там, где бабушки, там не внуки, решила я, значит, будем организовывать воскресную школу, так воскресную школу. А это не только знание закона Божия, но это еще и какие-то кружки, какие-то занятия творческие. Я говорю: батюшка, ну а какие вот кружки, занятия вам было бы интересно увидеть? Он: возьми, скажи, каллиграфия. Я говорю: хорошо, батюшка, я постараюсь. А сама думаю, где я в деревне найду специалиста по полиграфии. Сижу на первом этаже, двери нараспашку, жду, может, кто придет. Объявление повесили. Приходит одна девушка, говорит, другая: можно у вас вот заниматься с детишками? Говорю: хотелось бы. А что вы умеете? Чем вы занимаетесь? Она говорит: ну, я художник, могу рисованием, еще я фотограф, еще я курсы по каллиграфии закончила. Я говорю: ой! Вот так мы приобрели нашего специалиста, который занимается с детьми каллиграфией. Ну и таких чудес Николай Чудотворец и молитвами отца Вячеслава много. Поэтому на сегодняшний день у нас 23 вида занятий, которые проводят 16 преподавателей.
Одним из удивительных проектов воскресной школы «Фавор», о котором я узнала задолго до посещения Никулинского храма, является то, что здесь вместе с детьми и их родителями изготавливают изразцы. Для города Истра, названного императрицей Екатериной Великой городом Воскресенском, в котором расположен Воскресенский Новый Иерусалимский монастырь, это традиционное занятие. Но в храмах такие сложные ремесла преподаются не так часто. А вот Никулинскому храму повезло, его прихожанами стали два удивительных человека – Владимир Семенович и Наталья Васильевна Петровы – художники, керамисты, люди, которые не расстаются с творчеством и своим долгом считают передавать и свои знания, и умения подрастающему поколению.
Мы уже, кроме Рождества, занимались керамикой с детьми. И, в общем-то, Владимир Семенович преподавал на факультете керамики в Строгановке. И вот мы уже знакомы были как бы с методом обучения этого ремесла. И последнее, что нам казалось, у нас в более зрелой половине своей жизни, мы поняли, что нам нужно не бросать детей не только своих, но и чужих. Потому что нас, конечно, поражало вот это вот понижение культурного такого уровня. И разгром образования нас очень потряс. И, несмотря на то, что мы критически относились ко многим вещам в своей жизни, поняли, что то образование, которое мы получили в советское время, и мы получили довольно много хорошего опыта, потом мы работали на заводах, на фарфоровых, у нас была такая практика, слава Богу, у нас были хорошие учителя. И мы просто поняли, что надо делиться, потому что настала пора, когда, к сожалению, мы заметили, что родители очень мало разговаривают с детьми. Если не идет образование от родителей, соответственно, школа прекратила давать образование, а дает услуги какие-то непонятные, без воспитания. Ну и потом, вот когда мы стали христианами, так уже в позднее время, где-то уже после 40 лет, так и получилось, что мы стали ходить в храмы, как бы стали жить просто полностью, доверяя этому покровительству Божьему. Позже, чем многие, чем сейчас, им повезло, конечно, могут и с детства, и это не то было время. И мы поняли, что надо помогать. Вот основная такая причина – это пришли из-за этого. И мы решили, вот и батюшке-то предложил, поработать с детьми.
Владимир Семенович проводит в Никулинском храме не только занятия в изо-студии с детьми и с теми мамами, которые привели своих детей на керамику, но и читает циклы лекций, которые мне очень захотелось послушать. Разбираясь с прихожанами до этого традиции иконописи и архитектуры, В новом году он предлагает своим слушателям познакомиться с организацией крестьянско-христианского быта в русских семьях в цикле «Русская изба как модель православного храма». Разве это не интересно узнать, что означают горница, бабий кут и красный угол? Но в этот раз я попросила Владимира Семеновича показать мне, а как из куска глины дети создают такие шедеврики.
Для того, чтобы сделать изразец, нужно сначала сделать вот такую вот гипсовую модель, потом с нее снять форму. В нее уже набивается глина.
Мы применяем самую вот такую легкую для них глину, называется она шамот. То есть, когда в глину добавляется...
Обожженная же глина.
Да, обожженная же глина, но в мелкой фракции, добавляется в сырую глину. И она полиструктурная, и поэтому им легче лепить, потому что с красной глины более взрослые детки лепят.
На самом деле, эти вещи все, они еще нацелены на развитие мелкой моторики. Такое шаблонное есть выражение. И у нас есть несколько упражнений, готовых на эту же тему. Например, сделать из шариков кружку. И вот ребенок сидит и катает шарики. Нужно накатать 50-60 шариков, чтобы сделать из этих шариков кружку. Это первые классы делают. И вот он из этих шариков начинает лепить кружечку. Это требует больших усилий. И физических, и моральных, и терпения. Когда он берет шарик, который у него получился больше или меньше, смотришь, там уже в кружке дырка. Значит, ему приходится переделывать.
Владимир Семенович показал мне замечательные предметы, которые сделали своими руками сами дети.
И главное, они видят в этом какой-то свой образ. Вот что еще важно в этом, это искусство, не просто ремесло, а искусство. Вот здесь вот такая вот звезда вечерняя, а здесь я не знаю, что вот.
Я сказала, можно сделать поставку, как мамин чай.
Да. Вот они еще любят функциональные вещи, потому что когда они слепят какой-то сосудик и получают его обожженный, они первым делом бегут к воде, наливают и пробуют пить. Покрываем потом бесцветной глазурью. Мы не вмешиваемся в их творческий процесс. Хотя они иногда кричат, помогите, это значит сделайте мне. Но мы стараемся этого не делать.
А как часто проходят занятия?
Раз в неделю.
От какого до какого возраста дети?
А вы знаете, мы стали брать с 5 лет. Ну и дальше, и у нас взрослые иногда приходят.
5 лет – это когда можно начинать. Где-то до 4 класса, до 10-12 лет.
Ну, керамика, еще ходила сейчас женщина, очень трудный был мальчик, там, в силу каких-то обстоятельств семейных. И исправляется характер. То есть это коллективное творчество еще. Одним словом, исправляется характер, потому что человек занят ремеслом, делом, ребенку. Это необходимо просто хотя бы вот такой маленький. Хотя у нас прекрасные другие кружки, и там они тоже занимаются. Но все вместе они просто исправляют детей, потому что у нас дети не привыкли видеть продукт своего труда. Так же, как они очень хотят быть взрослее, потому что они хотят доказать своим родителям, что они люди, которые могут участвовать в семейной жизни, так или иначе, помогать или, так сказать, даже советовать своими глазками, видя какой-то случай семейный, и могут даже правильно посоветовать. И самое главное, что-то сделать. Маме и папе это могут показать, и мама и папа увидят, что у них ребенок способный, у них ребенок хорошими руками, ребенок мыслящий, ребенок творческий. И очень много таких качеств выявляется перед родителями, что они просто такое для себя хорошее открытие.
Многие родители делают специальный уголок керамики детской и гордятся этим.
Когда вы приедете в храм святителя Николая Чудотворца в Никулино, обратите внимание на ограду вокруг храма. Каменные столбы, напоминающие, по словам батюшки, шлемы богатырей, украшены изразцами, которые изготовили в кружке керамики дети со своими родителями. И этот замечательный проект нашел такой горячий отклик, что эта традиция Никулинского храма будет обязательно развиваться и дальше.
Это был проект для всего прихода. Это общее дело для всего прихода. И приходили всеми семьями. Бабушки, дедушки, мамы, папы, детки маленькие. А всю работу вели наши уважаемые керамисты под их мудрым руководством. И она проходила в 2 этапа. То есть каждая семья приходила в учебный класс 2 раза. На первом этапе...
Мы, как руководители, сделали вот 4 таких вот модели. 6...
Два цветка, Вифлеем. Звезда, крест и
серафим. Голубь.
А, да.
Потом с этого снимается форма, которая делается рабочей формой. Вот сюда можно набить, ну, по крайней мере, штук 40 изразцов, потом форма испортится, она сносится. Озадачили людей, там разбили на какие-то группы, вот, благодаря Ольге Владиславовне. И вот они приходили группами, каждый выбирал себе, что он хочет сделать. Им подавалась готовая к работе глина, и глина набивалась сюда вот в эти формы.
Руками.
руками.
Руками, да, да. Потом выравнивалось шпателями. Не всегда и не у всех все получалось, потому что набить вот так, чтобы все было чисто, вот как вот здесь, видите, вот ни одной вмятинки нет, ни одной жмотинки, как профессиональный язык, жмотинка, когда вот складочка такая. Это далеко не сразу и не у всех получается. Но были такие вот способные люди, которые, у которых сходу получалось.
Но это, может быть, просто нужно делать очень тщательно и не торопясь?
Да, тщательно, не торопясь и не пропуская вот нажима пальцем ни одного участочка.
Тут, получается, все изразцы патриарха Никона сделаны вручную?
Конечно.
Так тогда это возрастает вообще невероятно.
Тогда не было механизации никакой. Все делалось вручную.
Своими руками было изготовлено 86 изразцов, которые после просушки красились, затем отправлялись в печи для утильного обжига, потом опять собиралась семья и покрывала изразцы глазурью. А на оборотной стороне можно было оставить надпись для будущих поколений.
После обжига этого первого эти изразцы уже с первичным обжигом возвращались снова к нам в лабораторию нашу.
Да, да, да.
И каждая семья вызывалась повторно.
И что вы делали потом?
И они их красили кисточкой глазурями.
Вы привозили глазури, или они здесь уже стояли? Подбирали цветов, которые именно для этих вот там...
Цветов 10, наверное.
По эскизу сделали, и тогда они импровизировали, очень удачно, хорошо получалось. И они кисточками раскрашивали, там, как нужно было раскрасить, пока.
Вот это тоже очень тонкое дело, потому что раскрасить глазурь – это не то, что гуашью или масляной краской. Это глазурь – это молотое стекло, грубо говоря.
Сохнет, им надо вести.
И оно оседает, оно с кисточки не сходит так вот, как тонко тертая краска. В общем, люди мучились. Иногда приходилось тоже смывать, что они там наделали. А потом, когда все это происходило, мы грузили опять все это в коробки, увозили в нашу печку и уже обжигали на 1200 градусов. Потому что керамика, обожженная на 1200 градусов, она может стоять на улице.
Каждая семья по желанию, семья изготавливала один изразец, имела возможность сделать подпись и свои имена.
Послание.
Многие писали всю обратную сторону. При этом особого смысла в этом не было. Все знали, что этой стороной будет наклеен, укреплен изразец. Но все равно людям было приятно.
Будущим археологам. Но главное, они сами себя как бы в этом выражали. Это, конечно, было очень приятно. Потому что там и внуки подписывались, бабушки, дедушки.
У меня был такой очень трогательный случай, когда мы шли к крестному ходу вокруг нашего храма, а мы как раз идем мимо оград. И сзади меня пожилая пара шла. Я даже знала про них такую грустную историю. Жена боролась с онкологией. Время от времени лежала в больнице, и как раз он ее привозил даже из больницы, расписывали они вместе. И они шли за мной. И вдруг я слышу: «Смотри, смотри, это же наш изразец!» Это было прям до слез.
Да, в общем, это было, конечно, то, что называется отдача. Вот когда учителя получили свое спасибо. Вот не в том, что там они как-то нам... А вот мы видели, что это очень большое у людей какое-то удовольствие. Событие было в жизни. Вот они сделали такие вот изразцы.
Настоятель храма протоиерей Вячеслав Коновалов сказал о том, насколько это важно для человека стать причастным к такому великому событию – украшению Дома Божьего – храма. Но не только свой храм украсят изразцами прихожане и все, кто пожелают принять в этом участие. В скором времени в Никулинском приходе осуществится проект, когда дети и взрослые будут изготавливать большую арку из изразцов для Елизаветинского детского хосписа в Истре.
У нас прям очередь стояла из желающих. Не всем хватило места. Еще есть несколько у нас в храме, в фасаде внешнем. Кому не хватило места на ограждение, они сделают фасад храма. Но всем захотелось. Память, знаете, вот уже были случаи, там приводят пока еще не детей, но друзей. Скоро детей приведут. Вот я это своими руками вылепил, да, вот эту причастность какая-то.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Из чего складывается история государства? Как формируются традиции жизни? Сколько поколений до нас трудилось над тем, какой станет Россия? Сегодня на «Волнах радио «Вера» мы рассказываем о храме святителя Николая Чудотворца в Никулино. В храме, в котором не только вспоминаются традиции, свойственные нашему государству в прошлом, но и созидаются новые. В наши дни очень часто можно заметить, что самыми неравнодушными людьми, для которых очень важно, каким будет следующее поколение русских людей, являются в нашей стране священнослужители. Мы видим множество примеров, как создаются различные формы общения с детьми и взрослыми. Фестивали, походы и поездки, викторины и слеты, кружки, секции. И всегда при этом, чем активнее занимают свою позицию родители, тем жизнь прихода становится ярче и интереснее. Ведь родителям тоже есть чем поделиться со своими детьми. В храме святителя Николая проводится весной фестиваль «Никола Вешний». Вот что рассказал о нем настоятель храма протоиерей Вячеслав Коновалов.
Никола Вешний стал называться года три последние. Просто мы собирались на престольный праздник, службы, причастие. А хотелось какого-то продолжения. Но как-то вот прерывать такое настроение радости, немножко в радости Николы, великий чудотворец, но не хотелось разъезжаться по домам. Ну, давайте вот мы здесь там чайку попьем. Ну, давайте у нас поляна есть. Пойдем на поляну. Потом в следующий год договорились. Давайте, вот никаких там деталей не было. Просто вот давайте кто что может. И тут с вечера наш прихожанин, в прямом смысле слова, приносит барана. А я, говорит, это могу приготовить его хорошо. Хорошо. Кто-то приносит корзину там пирожков. И вот все как-то вот завертелось, закрутилось. Это интересно стало людям. Потом стали туда приглашать местных артистов, ну, которые поют хорошие песни. А оркестры приглашали местные, пели сами. А потом решили все оформить, потому что хочется окунуться в традиции самим. Хочется детям показать, что, оказывается, у вас есть традиции. А детям негде их смотреть. Ну, не по телевизору, что там их давно нету. Иногда здесь у нас вот в Истрии бывают какие-то там благочинческие концерты, да, два раза в год, там можешь увидеть что-то. Но не все это видят. А дело-то не в том, чтобы посмотреть, а лучше в этом поучаствовать. Ну и вот созвали там люди дорогие, кто хочет, давайте вот мы это, к такую задачу поставимся, возрождение русских традиций. Причем не националистический настрой, а русские традиции, в том числе и гостеприимство, да, вот, общение. Ну, как-то вот так все получилось. Казачий хор приезжает, местные коллективы, всевозможные ремесла. Но вот в этом году, к сожалению, не было. Мы наверстаем еще потом.
Одна из руководителей этого замечательного проекта, Дарья Диесперова, поделилась тем, как проходит фестиваль «Никола Вешний».
На сам праздник мы много приглашаем профессиональных коллективов и людей, которые занимаются прям аутентичной культурой народной, вот для того, чтобы у нас было взаимодействие с ними, чтобы мы вот соприкасались с настоящими традициями. И уходим от досуговой такой среды. Мы преследуем цель вовлечь приход в эту всю историю. И уникальность фестиваля именно в том, что мы своими силами, своим приходом создаем вот этот праздник. У нас есть выставки, там старинных рушников приезжают люди к нам, приезжают коллективы, мы, опять же, делаем пляски, вовлекаем прихожан наших. Многие просто в организаторских моментах, вопросах участвуют. Мы делаем большой праздник на сцене. Мастер-классы проходят, много мастеров, которые уже с нами работают не один год. Наши детки уже многому научились, и там кукол плести, и из лыка там вязать игрушки. В общем, это все настолько большое удовольствие приносит, что все с нетерпением ждут этого праздника. Наш фестиваль русских традиций Никола Вешний дважды занимал призовое место на премии губернатора конкурсе. Собираемся, планируем продолжать развивать этот проект.
Мне однажды довелось присутствовать на фестивале святой первомученицы Феклы в городе Тарагона в Каталонии. И меня поразило включение всех горожан в это мероприятие, которое подготавливается в течение всего года и отмечается в этом древнем испанском городе с начала XIV века, с 1321 года. Помню, как мне захотелось тогда, чтобы в России было создано что-либо подобное. И вот уже в течение нескольких последних лет у меня получается знакомиться с некоторыми российскими православными фестивалями, которые также собирают сотни людей и участников, и зрителей, которые со временем также присоединяются к участиям в фестивалях. Насколько это живо и интересно!
Я хореограф по своему образованию, хореограф народного танца, поэтому любовь эта проснулась, действительно, проснулась с инициативы создания семейного фольклорного ансамбля. У нас долгое время мы занимались при храме, у нас был семейный фольклорный ансамбль. Как раз-таки вот этой большой семьей, большим ансамблем выступали на фестивале. Вот. А сейчас я в аспирантуре учусь на кафедре культурное наследие. То есть для меня это моя жизнь сейчас, традиции. И из-за того, что современный мир, он, вносит свои коррективы, тут уже нужно работать, конечно.
А какие коррективы? А почему Россия не может вносить свои коррективы в современный мир с ее традициями?
Такой абстрактный вопрос, конечно. Россия – это мы, поэтому мы делаем то, что в наших силах. Мы должны свои ценности христианские нести в мир, потому что на уровне официальных документов у нас эти ценности прописаны, и никто даже в этом не сомневается, что ценности нашего народа – это христианские ценности. Поэтому вся наша деятельность нацелена на то, чтобы эти ценности сохранить и нашим детям привить, а уже наши дети будут делать свое дело.
Не всегда так радостно видеть талантливых, увлеченных людей, которые умеют дарить свои знания, свои силы, свое тепло другим людям. Я спросила Дарью, много ли в Подмосковье таких коллективов, которым близки русские традиции, и у них есть большое желание их развивать.
Я всегда встречаюсь с единомышленниками. Как-то я вижу, что в приходах ведется повсеместно такая работа. Это очень здорово, потому что если мы атомизируемся друг от друга, то наша культура не выживет. Нам надо объединяться в такие островки, архипелаги. Только так, как наш народ в общине сохранял свою идентичность, свою традицию, свою культуру, так и мы должны к этому стремиться, несмотря на то, что современный мир, он диктует немножко другие ценности.
Праздник Рождества Христова каждый человек чувствует как-то особенно. Я попросила ребят из молодежного кружка «Добровольцы» воскресной школы «Фавор» объяснить, а как они понимают, что происходит в праздник Рождества Спасителя. И вот что сказала Екатерина Торгашина.
Благодать сходит. Ощущение таких два великих праздника – Рождество и Пасха. В эту ночь сходит такая благодать, умиротворение, спокойствие, счастье неземное, которое не от обычно съедено, например, съели шоколадку, нам хорошо стало, а вот такое то, что прям небесная благодать, небесное счастье, небесная радость. То есть чудо происходит в том, что мы начинаем видеть счастье в таких мелочах. К примеру, вместе провели службу ночную, съели просворку, выпили эту запивку, стало хорошо. Потом поиграли в снежки, еще лучше. То есть в такие остаемся живыми после службы, после всех этих праздников.
Максим Ткаченко ответил на мой вопрос. А что он ждет в этом году от праздника Рождества Христова?
От этого Рождества я очень жду каких-то чудес.
Какие?
Особенно. Всем очень надоел карантин. Уже хочется гулять. Мне хочется, чтобы уже был праздник настоящий. Не знаю, очень хочется переживать такую череду чудес ежегодную.
Мое знакомство с храмом святителя Николая Чудотворца в Никулино подтвердило понимание еще одной традиции. Русского человека никогда нельзя было заставить жить единолично. На Руси жили всегда всем миром. И воевали, и горевали, и пировали, и праздновали победу все вместе. Поэтому не получилось разобщить народ русский никакой пандемии. Люди поддерживали друг друга, писали письма, ждали встречи. Все мы почувствовали себя вновь чем-то единым, объединенным вокруг Христа. Есть такое замечательное выражение – Христос посреди нас. Мы поздравляем вас с Рождеством Христовым. Мы желаем вам мира, радости и любви. Радио «Вера». Программа «Места и люди».
По горам высоким пастырь мой идет, узкою тропою овец своих ведет. Я
Места и люди.